Здравствуйте, это радио «Спутник», и у нас в гостях сегодня доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Добрый день.
Поговорим с вами, если позволите, о международной политике. Поговорим о... Ну, мы мимо не пройдем никак вакцинацию и эпидемию, да, но на этом это немножко позже.
Ну, во-первых, мы мимо не будем проходить, мы лбом упремся в эту тему. И будем ее раскручивать.
Вот такой анонс от Геннадия Онищенко. Но начнем с того, что сначала Государственная Дума, затем Совет Федерации ратифицировали договор об СНВ-3. Вы помните, как яростно... При президенте Трампе американцы говорили о том, что этот договор не нужен. Пришел Байден. Оказалось, что сотрудничество с Россией необходимо.
Ну, во-первых, несмотря на всю предвыборную риторику, громы и молнии, которые отпускали демократы в наш адрес, ратификация действительно вчера состоялась. И, что очень важно, состоялась по инициативе Соединенных Штатов Америки. Потому что Байден позвонил Владимиру Владимировичу, они накануне переговорили. Формат был 45 минут, по-моему, но они, конечно, все темы обсуждали, но это было главное. Вот. И, в общем-то, вчера мы ратифицировали, продлили ратификацию еще на 5 лет, 10-летней давности договора СНВ-3. Договор о стратегических вооружениях. Вот. Важность этого процесса. Понимаете, 7 февраля, то есть ровно через неделю, если бы этот договор не был продлен, то мир бы остался с демонтированной системой сдерживания. Потому что две великие страны, ядерные страны, Соединенные Штаты Америки и Россия, договорились о ядерном стратегическом паритете. 1500 боеголовок у американцев, 1500 боеголовок у нас. Мы друг друга контролируем, за друг другом следим. К концу договора мы должны были уменьшить количество этих боеголовок до 700 у каждой стороны под жесточайшим контролем. И если бы это не произошло, то самое минимальное, чтобы началось, ну, во-первых, уже не было никакого правового поля, а минимальное, чтобы началось, началась бы очередной тур гонки вооружений, что нам никак не выгодно, так же, как и американцам. Потому что это огромное вложение, это реформирование всей ядерного щита наступательного. Это огромная часть нашего бюджета снова бы пошла на перевооружение. Вот, поэтому, слава богу, это не состоялось. И вот несколько деталей хотелось бы в этой связи отметить. Смотрите, 4 года нас обвиняли в том, что мы американцам избрали не того президента.
Было дело, да.
До самого последнего дня господина Трампа называли агентом Кремля, марионеткой Кремля, чуть ли не каждый день получает инструкции, что ему делать дальше. Но тем не менее, господин Трамп был против этого договора. Он ставил совершенно несбыточные задачи. Он говорил так, мы с русскими договорились, а давайте пусть Китай еще присоединится. Но, во-первых, у Китая никто не спрашивал, хочет ли он присоединиться к этому договору. А потом это уже был бы не СНВ, это пришлось бы совершенно по-другому. И за один день этот вопрос не решишь. Потому что СНВ-3 готовился очень долго. Вот. И поэтому мы ратифицировали продление. Затем, как вы правильно сказали, Сенат наш продлил. И сейчас мы ждем обратного шага со стороны Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что Нижняя палата американская, она проголосует, а вот республиканцы, которые сегодня в Сенате доминируют по количеству голосов, они уже начинают высказываться, не надо этого делать и так далее. Но это уже проблема господина Байдена. Вот, поэтому мы с вами с высокой долей уверенности 7 февраля мир проснется в том же международно-договорном формате, до которого он жил последние 10 лет. Если бы этого не случилось, была бы беда.
Геннадий Григорьевич, ну вот мне интересно ваше мнение, как вы проанализируете эту ситуацию. Ну, со стороны понятно, что выбрали в Соединенных Штатах нового президента, да, и новый президент по-новому метет там, хорошо. Но вот та скорость, с которой Байден начал договариваться с Россией, чем она вызвана?
Не, ну как чем вызвана? Точкой невозврата. 7 февраля. И он прекрасно понимал.
А Трамп что, не понимал это?
Скорее всего, нет. Ну, если Трамп вдруг в одночасье сказал, что я выхожу из Всемирной организации здравоохранения и сделал это, буквально тут же подписал документы и уведомил Всемирную организацию. Но это был... Демократы себе один раз такое позволили. После сентябрьских событий 2001 года. Когда они в одностороннем порядке вдруг ни с того ни с сего вышли из договора по конвенции по биологическому и токсинному оружию. Но тогда они оправдывались, говорили, вот нас, против нас 18 сентября была применена сибирская язва, это была террористическая атака, хотя она была сделана, и это было очевидно, и потом ее-то доказали, что это сделали американские военные. Этот штамм был взят в военном форте Детрике, размножен, рассыпан по конвертам и разослан самими же американцами. Но им это нужно было сделать, и они убили 9 своих выдающихся людей, прежде всего журналистов, они очень известным людям рассылали, чтобы больше шума было вокруг этого. Так вот, демократы себе позволили такой один раз. Но то, что творил Трамп с демонтажом всего договорного процесса, это было очень опасно, потому что, вот, как очень образно заметил наш президент, еще немножко, и все были бы против всех.
Но это его высказывание на Давосском форуме, да? Еще
ну, там... а Давосский форум ведь был сразу же после всех этих событий. Сначала, смотрите, хронология. 26-го они разговаривают, 27-го мы ратифицируем, да? И 27-го вечером Владимир Владимирович выступает с очень обширной, очень, я бы сказал, многокомпонентной речью на Давосском форуме, причем выступает неформально. Вот. И дает свои оценки, и это оценки нашего политического руководства, той ситуации, которая проходит. Что главное? Конечно, сейчас можно опять впасть в конспирологию и сказать так. Вот, оказывается, кого Россия выбрала-то для нас, Байдена. Это они пролоббировали? Трамп-то, я как бы наш наймит, но он не был против договора. А как только выбрали Байдена, он чуть ли на второй день позвонил.
Ну, ожидаем, да, таких вот высказываний?
Наверняка они уже там ходят. Но это их проблема. Главное, что мы с вами все-таки имеем хоть и не очевидное, но все-таки международно-правовое защиту от всякого рода необдуманных, может быть, неочевидных в своей правоте решений. А брецать боеголовками ядерными, каждая из которых по мощности в десятки раз превышает Хиросиму и Нагасаки, от которой мы пока еще не избавились, японский народ и все человечество. Это, конечно, большая. И вот получается, смотрите, что у нас получилось вчера. Судьбоносная ратификация. Очень такое наднациональное по уровню выступление мирового лидера, не регионального лидера, как нас пытаются назвать, а мирового лидера в видении всех тех процессов, которые происходят в мире, в экономике, в политике, в ментальности, в гуманитарной сфере, потому что там как раз затрагивалась та тема, в которой мы обещали упереться лбом. Да? Вот. То есть это было самое широкое видение тех процессов, которые происходят в мире. И самое главное, еще раз было подчеркнуто и очень убедительно, что вопрос однополярного мира, в котором американцы пытались править, что они будут задавать повестку дня, они будут ставить всем оценки, кто хорошист, кто троечник, кто вообще двоечник, ушел. Потому что мир идет по своим лекалам, у каждого есть своя культура, есть своя экономика, есть своя история, и считаться с этим надо. так как вот сейчас американское руководство... Кстати, это вопрос преемственности. Смотрите, один президент доупирается до последнего, а второй буквально на второй день принимает диаметрально противоположное решение. Вот что значит роль личности в истории? Нас же все время приучали. Да какая разница, кто там у американцев президент? Да? Все равно правят другие. Оказывается, нет. Было так, что Трамп заявлял, что этот договор не нужен. И если бы его не стало после 7-го, вот тут бы, конечно, неизвестно, куда бы пошла. Ну и самое главное, конечно, по вчерашнему дню, это касается нашей страны. А на самом деле это касается прежде всего ответа на вопрос, кто такой человек, да? Это годовщина снятия блокады города Ленинграда, который, как было теперь уже сказали известно, погибло почти 1 000 000 людей, и прежде всего мирных людей, потому что это было 900 дней голода, безводия, не было ничего у людей, но Ленинград выдержал. У меня есть один очень кричащий документ. Ну, вот моя служба санитарная, они каждый год дают отчеты. И вот у меня есть отчет за 1942 год. Понимаете, его читаешь, и вот там это Освенцим нам показывают, да, сжигали людей, да, убивали людей, а это свидетельство, документированное свидетельство, причем беспристрастное, профессиональное. Это вот Пискаревка. Как захоранивать? Потому что шла же потом зимой, когда укладывали, а потом шла размораживание в летний период, чтобы продукты разложения никуда не попали. Приведен рецепт так называемого блокадного хлеба, где пшеницей и не пахло. Что там только не... Это, понимаете, рецепт просто приведен, который мои коллеги того времени согласовывали для хлебопекарной промышленности города. Это жутко читать. Это вот такой вот документ, который я специально разыскал, и мне его, он у меня есть в копии. Я когда-нибудь где-нибудь, наверное, его опубликую, потому что это должны знать все.
То есть он пока нигде не опубликован. Я как раз хотел спросить, с ним пока нельзя, да, ознакомиться? Вот широкой публике.
Понимаете, ну вот где-то только после 50 лет, ну, после 40, наверное, лет, нам стали показывать фильмы, документальные фильмы, которые были сняты во время Великой Отечественной войны. Потому что тем людям, которые тогда были, они не могли эти фильмы смотреть. Понимаете? Вот как я, например, не могу смотреть фильмы для меня документальные. Не художественные, это ерунда. Вот документальные фильмы «Разбитого Грозного» и первой, и второй кампании. Я не могу смотреть «Разбитые стены Спитака», потому что я был там еще в период советский, когда это была наша единая страна. Я туда приезжал на вспышку заболевания. Причем очень интересный факт. Я звоню в Баку своему коллеге, говорю, я приеду, это же Спитак на территории Азербайджана, это был, она же даже не то, что с границы с Арменией, она внутри находится. Он говорит, Геннадий, я все понимаю, но если ты приедешь сюда и поедешь отсюда, то тебя там не примут. Звони в Ереван. Понимаете, когда профессионалы между собой разговаривают, они ищут решение, а не политизируют ситуацию. Я звоню в Ереван и прилетаю в Ереван, и из Еревана лечу на территорию Азербайджана. Лечу, потому что дороги тогда не было, сейчас она есть. Ну вот. Поэтому вот это вот, конечно же, вот сам факт вот этого дня, годовщины этой, и, конечно же, я вот еще раз, может быть, с опозданием на сутки, хотел бы прежде всего поблагодарить ленинградцев, ну и, наверное, и петербуржцев, которые там тоже есть. Вернее так, сейчас у нас, получается, ленинградцы живут среди петербуржцев. Это не потому, что я там фигура речи, а потому что действительно те люди, которые прошли это, они никогда себя не будут считать санкт-петербуржцами, они будут ленинградцами. Потому что вчера вечером, ночью, наш президент у Кремлевской стены возлагал к тумбе городов-героев, где написано «Город-герой Ленинград». И никто не посягнул изменить название, ну, город вроде другой, так же, как и Сталинград, кстати. Вот, поэтому, конечно же, это вот был такой знаменательный день нашей жизни. И, а вот чтобы мы плавно перешли к вашей теме, вчера же начались отмена ограничений и по Москве, и по Санкт-Петербургу.
И по Санкт-Петербургу тоже, да? Да. Потому что, ну вот видите, в основном я за Москвой следил за тем, что сообщали. Роспотребнадзор даже говорит, что теперь 5 больниц переведут в обычный режим работы, они не будут больше только для COVID-19. А что это обозначает? Это обозначает, что эпидемия подходит к завершению или просто, что, ну вот, третью волну ожидаем?
Значит, хватит вам, я же вас воспитывал насчет волн. Волны, когда мы будем говорить о море, может быть, о рыбной ловле, тогда мы будем говорить о волнах. В эпидемиологии нет таких понятий. В эпидемиологии есть эпидемическая ситуация, уровень заболеваемости той или иной инфекции. Он может быть доэпидемический, эпидемический, может быть, спорадический. Но дело не в этом. Я в этом вижу... Прежде всего, если хотите, цивилизационный поворот. Потому что мы с вами с ноября прошлого года, вот как китайцы нас в это втянули со своей Уханью.
А, вы, наверное, позапрошлого. Вот так вот время идет.
Да, да.
Позапрошлого года.
Да.
Вот мы с тех пор, да.
Мы жили одним. Как же там наш драгоценный коронавирус? Мы остановили все. Мы запретили все. Мы пошли на самые крайние, дорогостоящие и необоснованные меры, лишь бы ублажить эту священную корову, которая называется коронавирус. На самом деле, я и тогда, и сейчас говорю, что это хорошая гибридная информационно-эпидемиологическая ситуация, когда есть реальный коронавирус, он реальный, он за год, уже и 2 месяца, 100 тысяч больных на планете из 7 миллиардов. Если бы это был грипп, то он уже прошло 2 сезона. За эти 2 сезона уже было бы 1 200 000 000 300 больных гриппов, которые переболели, умерли. Кстати, умирают не меньше, но отсрочено от этого заболевания. Кстати, гриппом болеют дети и тоже, к сожалению, уходят от нас безвременно. Вот. Ну, бог с ним. Так вот, что я хочу сказать. Инфекции приходили, приходят и будут приходить. Как бы мы высоко в своем цивилизационном марафоне не поднялись. Да, мы сделали огромный рывок за 20 век. Мы ушли почти от натурального хозяйства, улетели в космос, занимаемся цифровыми этими, мы сейчас создаем искусственную жизнь, но... Это не дает нам права выпадать из эволюционного процесса, в котором межвидовая борьба играет порой решающую роль. Межвидовая борьба, в данном случае микромир и наша с вами цивилизация. Поэтому в чем цивилизационный поворот? Да, есть инфекция, но мы должны продолжать строить экономику, рожать и учить детей. Да? Создавать, осваивать новые технологии, но при этом делать оглядку на наличие, в данном случае, коронавируса. Вот он сейчас притихнет, в следующий сезон придет грипп. Ну и что? Снова все останавливать.
А не сильнее грипп придет? Потому что говорят, о, там может быть такое...
Понимаете, грипп, там, что... грипп... Вот как раз грипп, он более опасен в чем? Смотрите, у нас было... Наверное, 20 пандемий гриппа в 20 веке. Угу. В этом веке мы уже не одну пережили. Что стоила одна пандемия 2009 года, когда у меня беременные умирали? Женщина. Вот ее, она заболела, затемпературила, до больницы не довозили, она умирала. Вот такой он был, этот грипп. Вот. Поэтому, конечно же, это было и будет. Это было и будет. Нам с вами нужно сделать очень серьезные выводы из этой ситуации. Вот. И, конечно же, это не значит, что мы с вами должны расслабиться. Вот в чем еще одно замечание, которое я бы хотел сделать. Смотрите. Сегодня с утра я смотрю, ну, где-то я был где-то без пяти час на работе утра. В два начали показывать уже вот ваши коллеги. 20. Вот стоит молодой человек и очень убежденно говорит, как он откроет наш общепит. Ну, рестораны, кафе, правильно. Понимаете? Первая мысль, которая мне в голову пришла, слушай, а если бы 35 лет назад был, кто бы тут стоял? Не директор ресторана, о нем никто не вспомнил, а стоял бы там молодой комсомолец, который строит там стан 2500 в Краматорске, где-нибудь в Донецкой области. Или осваивает БАМ. То есть,
ну да. Мы,
ну... Они в этом не виноваты. Они тогда были одни цели, целеполагания, сейчас другие. Но я что хочу сказать этим молодым людям? Ребята, мы перед вами виноваты. Мы виноваты, мы сейчас у руля стоим, более старшее поколение, они еще подбираются. Вот. Мы вам создали такую жизнь, что вы должны заниматься бизнесом, что вы должны этот бизнес сами строить. Мы же сказали, как? Работай. Ведь кто первый пострадал? Пострадал малый и средний бизнес, у которого государство ничем не помогло. Ничем. Вот они, мы закрыли их в марте месяце, да? И они, по существу, все пошли, ну, я не хочу сказать на паперть, но разорились
очень многие.
Очень многие. Да. Вот. Мы их не поддержали, потому что нет инструментов в бюджете таких, как поддержать. Допустим, если бы он застраховал этот бизнес, и пусть бы страховщик с ним разбирался, но он бы остался при своих интересах, понимаете? Вот. Еще этих механизмов нет, мы их бросили. Ну вот, ребята, я единственное хочу от вас от чего уберечь, если кто-то слышит из россиян, мы же на Россию с вами не идем.
Ребят, на некоторые регионы.
Ребята, не обольщайтесь. Вот сейчас вы должны доказать, что вы сегодня та прослойка нашего общества, с которой мы должны считаться, которая должна на равных говорить с государством. В данном случае государство — это те, кто принимал решение. Ведь мы приняли решение по-советски. Всем закрыться. А мы у них спросили. Да, вы должны сейчас взять на себя ответственность, обеспечить работу так, чтобы снова вас не обвинили, что вы заражаете. А для этого надо очень многое сделать. Не просто формально соблюдать там 3-4 правила, которые вы... А подумать, привлечь мозги свои, включить и сделать все для того, чтобы наши рестораны, предприятия общественного питания, студенческие столовые, школы, высшие образовательные учреждения стали тем местом, где человек может нормально учиться и не заразиться коронавирусом. Вот это наш вызов вам. Как, если вы это докажете, в следующий раз вы будете равноправными участниками процесса. Мы с вами будем все выверять, согласовывать и у вас спрашивать. Вот это сделаешь, будешь работать. Не сделаешь, закрывайся хоть сейчас. Иначе мы тебя разорим. Вот такой вот должен быть разговор. Это тоже принципиально новый подход должен быть. А что касается закрытия больниц, правильно. Мы же закрыли соматические больницы. Допустим, 15-я больница, 1500 коек, вся работает на ковид. 52-я больница, 900 коек, вся работает на ковид. Коммунарка была построена не для ковида. Она должна была заниматься всем там. И операциями, и серьезными высокими технологиями, а ее закрыли и сделали ковидную больницу. Поэтому, конечно же, надо высвобождать эти койки, потому что плановую медицину никто не отменял. Плановые операции тоже никто не отменял. Профилактические выявления больных тоже никто не отменял. Лечение своевременное онкологических больных, больных с эндокринными, кардиологических больных тоже никто
Много
не...
Много людей, которые нуждаются в помощи, да. Причем срочной. Геннадий Григорьевич, давайте мы сейчас... прервемся на выпуск новостей, но мы же обещали с вами упереться лбом в тему вакцинации.
Конечно, это конечно. Же, так, а я, то, а что... это вот будет как раз вот та изюминка, по которой мы будем говорить, почему мы сейчас уходим от этого всего.
Ага. Хорошо. Напоминаю, что доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко у нас сегодня в гостях в студии «Радио Спутник». Мы вернемся в эфир через 3 минуты.